Считается, что медицина в древности была почти неотделима от магии. Да и сегодня люди зачастую верят в новомодные медицинские теории практически с той же искренностью, с какой наши далекие предки верили своим целителям или шаманам. И нет ничего удивительного в том, что когда археологи обнаруживают очередной древний череп со следами многочисленных сквозных отверстий, трудно бывает понять, с какой целью проводились эти операции и чего тут больше – медицины или магии. О древних хирургических традициях рассказывает доктор исторических наук, сотрудник Института археологии Российской академии наук Мария Медникова. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Сегодня мы попросили Марию рассказать о том, как развивалась странная, не совсем понятная практика трепанации черепа в более поздней эпохе. Вот в прошлый раз мы говорили в основном про каменный век, а сейчас мы будем говорить о том, как развивалась эта традиция в античное время, в средневековье и далее до наших дней.
Скажите, пожалуйста, что стало происходить с трепанацией черепа, ну, допустим, в античности? Хотя мы теперь понимаем и знаем из прошлой программы, да, что трепанация черепа – это не обязательно сквозные отверстия, а это могут быть какие-то насечки, но на черепе. Если мы понимаем трепанацию черепа не только как медицинскую хирургическую операцию, а как некие модификации черепа, да, что происходило в античности?
Но мне кажется, нужно разделить ваш вопрос на две части. Если говорить о символических трепанациях, которые вы, по-видимому, имеете в виду в вашем вопросе, то это как раз поверхностные процедуры, которые не приводили к перфорации свода черепа.
То есть к дырке фактически.
Да, они имели такие поверхностные последствия в виде шрамов, но это были очень глубокие шрамы.
Шрамы на
которые
кости
задевали,
уже.
Да, уже костную ткань. И если мы говорим о распространении таких воздействий, то тут мы можем вернуться как раз в каменный век, потому что первые следы таких воздействий, возможно, встречаются уже у кроманьонцев, которые жили на территории Моравии. Это было давно, около 25 тысяч лет назад. Причем любопытно, что такие шрамы, локализованные в строго определенных частях свода черепа, это верхняя часть головы и где-то середина лба, были встречены только у взрослых мужчин, причем старше 18 лет. Мы можем предположить, что это было, безусловно, не лечебное воздействие, а ритуальное, связанное, допустим, с их посвящением,
с инициацией,
в союз взрослых охотников, и, скорее всего, вот так все это и происходило.
То есть это каменным топором?
Нет, это, скорее всего, каким-то ножом, возможно, каменным скребком производилось.
Скоблили голову, да?
Не надо так драматизировать этот процесс. Я думаю, что юноши, которые 18 лет проходили такое посвящение, они, наоборот, гордились этими знаками. Они стремились стать полноправными членами своего племени, и поэтому я не думаю, что все это было настолько зловеще. Но вот следы такого шрамирования, они встречаются, опять же, на севере Африки, они встречаются в Испании, Италии, Франции. Уже позже, в эпоху неолита, этот обычай затрагивает женщин. Следующий аспект вашего первоначального вопроса связан с эпохой античности. Именно в Древней Греции возникают первые дошедшие до нас медицинские тексты. Это, конечно, связано с именем Гиппократа.
То есть Гиппократ, да. Отец медицины, он делал трепанации, да?
Да, конечно. И он оставил нам показания к совершению уже лечебных медицинских трепанаций. Именно в это время появляется трепан, циркулярная пила.
Круглая, да?
Да, такая зубчиками. В этот период происходит специальное изготовление медицинских инструментов.
Это для того, чтобы что, срезать коробку, да, черепную, да?
Чтобы, да, вращая этот трепан, да, высверливают,
да?
Отверстие. Самый древний способ выскабливания, это можно делать и каменным скребком, и каким-то ножом, затем метод лучкового сверления, и вот именно его и описывает Гиппократ. Да, то есть натянутая струна лука и вот эта циркулярная пила, которая взаимодействует с этой струной, вращается и происходит вот высверливание
дырки.
Да.
Ой, и, простите, да. А в каких случаях Гиппократ советовал прибегать к трепанации?
Во-первых, после ранений головы, ну и при головной боли, насколько
чтобы
я помню.
Чтобы что, осколки стрел вытаскивать или что? Зачем?
Нет,
надо в мозг
иногда, в мозг, я должна подчеркнуть, что в мозг все-таки обычно древние хирурги не углублялись. Скорее всего, происходило вскрытие свода черепа, ну, для устранения раневых последствий. Оболочка мозга не нарушалась, потому что могло привести к летальным последствиям. И в основном все-таки это было связано с устранением таких последствий травматических. Хотя предполагается, что и для устранения головной боли, и в случаях эпилепсии. Но потом наступает эпоха Древнего Рима, и римские врачи не только наследуют достижения греков, но они многое позаимствовали от этрусков. Там целый ряд авторов, даже у Плиния Старшего есть описание, чем важна уже Римская империя. В Римской империи выделяется целое сословие врачей-хирургов, и они связаны в основном с армейской жизнью. То есть были легионеры, которые должны были удержать подчинение провинции, и за римской армией, как правило, следовали хирурги. Существовало производство медицинских инструментов, и что любопытно, ну, если такое случалось, и врач римской армии умирал, то в качестве погребального инвентаря сопровождающего ему в могилу клали набор медицинских инструментов.
Значит, это была такая, в общем, достаточно распространенная операция, получается, да?
Да, получается, что да, но что любопытно, как раз вот именно следы трепанирования, они встречаются в эту эпоху не у населения на территории Италии и, собственно, самого Рима, а именно в провинциях, там, где происходило это соприкосновение с варварским миром. Трудно сказать, что тут влияло. Может быть, просто
всё-таки
военные контакты... Да, конечно. Столкновения боевые, они приводили к необходимости производить операции. Первое тысячелетие нашей эры связано с таким глобальным процессом, который получил название «Великого переселения народов». Это связано с движением огромных масс людей из центра Азии.
Это уже первые века нашей эры.
Если говорить о гуннах, то это 4 век, а еще позже это движение не прекращалось, и фактически, ну, завоевание, допустим, венграми их страны совершилось в начале 9 века. Так вот, что интересно, как раз вот 9-10 век – это время чрезвычайного распространения именно среди этого населения поверхностных шрамов на голове.
То есть именно... опять фактически от медицинского, более или менее цивилизованного, мы приходим к тому же шрамированию, к ритуальным фактически трепанациям, да?
И еще один любопытный факт, на который надо обратить внимание, что вот это поверхностное воздействие, оно полностью прекращается в XI веке. На территории Венгрии в это время принимают христианство, и король Иштван специальным своим постановлением запретил эту традицию.
То есть это все-таки такое очень мощное, широкое некое ритуальное действие с черепом.
Да, и, в общем-то, именно этот запрет, он позволяет предположить, что какая-то ритуальная подоплека языческая здесь, безусловно, присутствует.
Скажите, а дальше что происходило? Вот мы видим, что такие мощные вспышки трепанации, да, и борьба с ними церкви, они проходили в Средневековье. А как развивалось вот трепанирование дальше?
Существуют данные о том, что часто бывали трепанированы по определенным, как правило, медицинским показаниям представители высшего социального слоя, то есть элита, и в том числе даже правители европейские,
короли?
То есть короли, да, короли.
А какие это медицинские показания могли быть?
Ну, в основном травматические. Европейские монархи, они рисковали своим здоровьем, причем есть случаи, когда совершались многократные операции. Вот есть такой случай, когда одному правителю было совершено 27 операций подряд. Причем
27 трепанаций,
да. В Европе?
Да.
И он все 27 раз выжил?
Он все 27 раз выжил и даже потом участвовал в одном состязании своего времени, кто больше выпьет, и победил соперника, остался жив.
А как смертность была от трепанации высокая, нет? Тогда, вот в средние века.
По-видимому, все-таки успех сопутствовал меньше, чем в эпоху камня.
Как это как-то странно звучит, да? Казалось бы, такой скачок цивилизации по сравнению с палеолитом, да, люди там...
Да, хирурги каменного века работали лучше, чем там в эпохе Возрождения.
Ну, можно предположить, что не только хирурги лучше работали, но что люди были здоровее в эпоху камня, вот в чем дело, чем в средневековой Европе. И тем более, чем в XIX веке. Начиная с нового времени, ситуация меняется. меняется, потому что все-таки уже развиваются такие сугубо лечебные методы, и операции, как правило, производятся по медицинским показаниям. По отношению к тяжело больным людям, действительно, для того, чтобы их излечить. И неудивительно, что многие из них не переживали. Да. Тем более до изобретения антисептиков, до их широкого применения, смертность в парижских, в лондонских больницах еще в середине XIX века была очень большой.
Скажите, а предполагается, что у древних хирургов не исключено, что были антисептики, да?
Это известно и по этнографическим данным, как антисептики применяются. Смола, могут применять какой-то древесный уголь. Кстати, даже кокосовое молоко, как ни странно, вот на островах Тихого океана, да, как антисептик применялось. А все это было потому, что они каждый раз заново изготавливали инструменты и оперировали под открытым небом.
Скажите, пожалуйста, мы дошли уже до Средневековья, даже чуть позже, уже медицинское применение трепанации. Скажите, а как дальше развивалось? Были какие-то вот такие интересные, может быть, магические действия с черепом живого человека?
Ну, если говорить о магических действиях, то ношение амулетов из костей человеческого черепа, оно сохраняется в XVIII веке, оно зафиксировано во всяких рекомендациях медицинских, скажем, на территории Германии. Кайзеровская академия рекомендует такие вещи.
То есть XVIII век.
Мало того, 30-е годы 20 века население Умбрии, это Италия, оно тоже применяло амулеты из костей человеческого черепа.
Это
для защиты
сейчас.
От разных неблагоприятных явлений, для того, чтобы укрепить свое здоровье. Ну и, безусловно, сохраняется этнографическая традиция. Но там она тоже приправлена такими медицинскими какими-то мотивами. И тем не менее, вот на территории Африки до сих пор существует племя в Кении и Уганде. Кизи называется это племя. Они широко применяют трепанирование. Это трепанирование может провести народный хирург. Конечно, совершенно уникальный случай описан канадским врачом Маргетсом. Это середина 20 века. Одному из пациентов такого знахаря была удалена практически весь свод черепа. Если я не ошибаюсь, там 30 квадратных дюймов. Вот это трепанационное отверстие в конечном итоге занимало. То есть этому человеку удалили всю верхнюю часть.
И он жил?
Да. Он жил, причем он жил не одно десятилетие после этого. Его после этого обследовали другие врачи, европейцы, которые туда приезжали. Единственное, что для защиты он был вынужден всю жизнь ходить в шляпе. Это была не единовременная операция такая радикальная. Этот человек в общей сложности на протяжении, по-моему, 7 лет перенес 35 операций.
Вот эти вот самые...
Постепенно, да, расширялось это отверстие.
Это вот эти вот люди, ему делали эти операции?
Да,
вот
этот знахарь. Да, причем без обезболивающих средств.
Сотрудником Института археологии Российской академии наук, доктором исторических наук Марии Медниковой беседовали Александр Костинский и Александр Марков.